Радиоканал «Воскресенье» продолжает свой прямой эфир. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович, рады видеть вас.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прошу не удивляться, у меня голос немножко простуженный, но это не помешает нашей с вами встрече в эфире.
Алексей Александрович, сегодня вы вот решили, как вы мне предварительно сказали, затронуть такую тему военнопленных. Тема действительно очень больная, и ее последствия, наверное, мы будем долго расхлебывать вот это вот отношение к военнопленным, их судьбы. Но сегодня что подтолкнуло вас вот вернуться к этой теме?
А подтолкнуло вот что. Буквально на днях открылась и до сих пор работает выставка. Это на главном проспекте нашего города Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 69, это гостиница и сеть, кто знает, там рядом музей. И вот прямо в этом же здании музей. И что удивительно, в этом музее открылась выставка, которую открыл сын, так сказать, бывшего военнопленного, который сейчас, вот этот сын, является послом Соединенных Штатов Америки в России, а его отец, вот этого самого посла, в свое время, в годы войны, был в американской армии, воевал, попал в плен, после плена бежал, и бежал в советскую армию как раз вот туда, и до конца войны, значит, ну, в 45-м году уже, так сказать, воевал в составе советских еще войск. Вот такая удивительная-удивительная судьба. Но меня-то будет больше интересовать его вот пребывание в плену. И что с этим связано? И я вот так вот, идя сюда, думал, параллели, нет слова, ну никак параллели не подходят. И наши военнопленные, и американские военнопленные, которые были вот в плену у германцев, никак параллели тут трудно найти. Тут в основном-то все это будет на противопоставлении, даже не сопоставлении. Ну, в данном случае речь идет о Джозефе Байерли. Это отец вот посла Соединенных Штатов Америки в нашей России. Он как раз молодым парнем закончил там школу, ну, как многие из наших молодых, вот ныне сейчас ветеранов войны, вот в то время молодые, закончил школу, попал, значит, в ВДВ, как у нас говорят, воздушно-десантные войска. Это очень элитные войска, большая, сильная подготовка. Ну и в конце концов он участвовал в этой самой североафриканских операциях, там об этом тоже отражается. Затем по заданию, поскольку он был и подрывник, и прочее, то есть крупно готовили их к этому делу, не несколько месяцев, а 9 месяцев, по-моему, так, не меньше готовили. И летал со специальным заданием в тыл к французскому сопротивлению, передавал туда, в частности, деньги вот, для поддержки, так сказать, французского сопротивления. Любопытные такие вот детали. Но тогда, когда готовился вот это открытие, как вот у нас говорят, второго фронта, 6 июня 44 года, это вот операция «Оверлок», когда высадился гигантский десант американских и вооруженных сил Великобритании и ряда других стран. Это крупнейшая во Франции операция была. Я много лет знаю об этом деле, читаю, подбираю данные и вижу, насколько там все продумано, насколько это изумительная операция. И одно из штрихов к этой операции, который меня, один из штрихов, который вот эта операция, который меня до сих пор, значит, восхищает, это было то, что не просто высадиться, а высадиться как с можно меньшими жертвами. Что как раз мало похоже на отношение нашего командования к своим солдатам. Это уж тоже вот подтверждено многократными такими сведениями. Ну и вот он высадился. Попало так, что они, их десант высаживался, в смысле парашютами и прочее, не 6-го, а в ночь с 5-го на 6-е. То есть их на несколько часов раньше, чтобы они могли завладеть мостами, где-то произвести подрывную диверсионную работу, взорвать, может, какие-то там пункты и прочее. Ему удалось кое-что там взорвать, когда он был, но такая масса самолетов, когда вот это вот все летели туда, и их самолет улетел немножко дальше, чем намечалось, и рассыпало их ветром и прочее, и они не могли друг с другом соединиться. И приземление-то, интересно, у него было на крышу храма церковного, ну, там, католического храма во Франции, в одном из местечек, вот. Ну, ладно, он, значит, тут, когда, вот тоже деталь интересная, когда он там с этого храма сошел, прочее, прочее, была ночь, его не приметили, правда, приметили женщины-то, но поднимать шум они не стали, потому что это французские женщины. Они поняли, что тут неспроста, если так, ночью кто-то из тех, кого они давно ждали. И ему удалось там кое-что взорвать. Значит, была стычка, значит, он там гранатами отбился от немецкой. Тут не густо там было немцев в тылу-то. И когда он стал от преследования немцев идти, думает, ладно, тут видит изгородь такая, живая изгородь, то есть кустарник постриженный, 2 метра. А парень, он высокий, это видно даже по фотографиям. Вот. Он, кстати, умер в 2004 году. Отец-то, будучи вот в этот бывший военнопленный. Он перевалился через эту живую изгородь и оказался перед носом семи немецких солдат, которые на него направили свое оружие. Ну что, пришлось сдаваться. А перед этим он был еще и ранен, значит, не так сильно, но был ранен, когда все эти операции были. Короче говоря, оказался в плену. Пытался там несколько раз бежать. Третья попытка была удачная, и он пошел не на запад, хотя чувствовалось, что, вот, что от запада должны его-то союзники прийти, потому что это далеко было. А канонада уже где-то там по ночам слышалась невдалеке, а это был уже январь 45-го года. А было это вот в советскую сторону пошел, как говорится, на восток. И удачно дошел, соединился, значит, там его говорят, ну что, в тыл будем отправлять. Какой в тыл? Я союзник, ведь объявлено, что США союзник Советского Союза по борьбе с фашизмом. Я, значит, специалист в этом деле и прочее, прочее. Короче говоря, как-то тут сплоховало в хорошую сторону, конечно, для... Вот на нынешнее наше время сплоховало подразделение СМЕРШа, и они допустили его. И как раз, говорит, те, кого вот он встретил первый это, значит, он удивился, что командир, майор, женщина, это в танковых частях, его вот определили в эту часть, и он там воевал, будучи хорошим стрелком, наводчиком, вот. И довольно-таки интересная такая судьба была. То есть после плена еще сражался в советской армии. Что, конечно, поразительно, удивительно для вот Второй мировой войны такой случай. Сами американцы не могут припомнить такого случая. Потому что было, что освобождали наши, и очень много освобождали. Но чтобы они после этого могли обосноваться в советской армии, не разрешали наши. Вот такая ситуация. Ну, конечно, интересный момент. Вот параллели, которые бы мне хотелось отметить, что вот они общие в какой-то мере были вот с нашей страной. Это вот на выставке, там на экспонатах видно, что женщины вот встали к станкам, и у нас сплошь и рядом. Значит, там он говорит, в том месте, где, откуда он родом, вот, там этих женщин называли розы-клепальщицы, то есть девушки к клепальным станкам и прочее, то есть непрофессиональная работа, очень большой шум, ну, вот такое вот. Столько их скопилось в этих местах, где вот была промышленность, вот откуда родом этот самый военнопленный и наш герой двух наций, как говорится, что было мало места для жилья, для спанья, и приходилось посменно спать. Один спит, другой работает, вот такое. Это очень параллельно для нас. Вот такие вещи тоже у нас это было. Это речь идет о городе Маскигон. Ну и еще по линии Красного Креста там сдавали кровь раненым. Это у нас сплошь и рядом было, и там, в Америке такое было, для своих там раненых, для наших. Я еще припомню такой момент, что давно-давно вычитал, когда занимался вот этими делами, что Великобритания имела тоже массу своих раненых, кому требовалась кровь, но брали кровь и сдавали кровь женщины Великобритании, Англии, для советских раненых. Вот это тоже надо бы отмечать как добрый шаг, гуманный шаг, и необходимо помнить об этом деле, что такое вот было. Ну и тоже вот традиция, которая там была, здесь уже параллели, можно сказать, заканчиваются. Это вот там все показано по экспонатам, и я краткий экскурс хочу как раз в этом деле сделать, чтобы увидели наши радиослушатели, что такое солдатская армия и подход к солдату, и советская, так сказать, большевистская, так сказать, армия, там ВКПБ в то время была, коммунистическая партия большевиков расшифровывалась. И если кто-то был в это время организовывался эти дела, и колхозное разорение, крестьянство и все другие там штуки, и репрессии в офицерском, в армейском составе, все это было в ВКПБ. Так вот, в Америке был такой, установили обычай при вот, начале войны. Но, как известно, Америка вступила в войну 7 декабря 1941 года. Вот после этих дел. И в домах, где уходили на фронт и воевали американские солдаты, там вывешивали на видном месте голубую звезду. Ну, в Америке также звезда, только она не всегда красного цвета, это у нас красная, так же, как и в российские. И на тех танках, которые и самолетах они поставляли, уже звезды были, только надо было их подкрашивать в красный цвет, это уж я тут детали такие. Так вот, были эти голубые звезды. А если погибал, то цвет меняли на золотой. У нас параллель в какой-то мере была, но как? Уже только после войны в некоторых селах было установлено, что тот, который вернулся с фронта, ему там на ворота или чего у дома прикрепляли звездочку красную. Про погибших, как говорится, такое не заведено было. Вот как ни странно, кто вот ушел и не вернулся. Таких звездочек там не помещали, кто только вернулся. Буквально недавно только, вот, ну, в 2000-х годах, по инициативе нашего активиста, моего заместителя по связи с муниципалитетами и прочее, это Матвеев в Камышлове, изготовили там, его пошли на поддержку, изготовили массу этих звездочек, и те дома, которые погибли, ну, откуда ушли и погибли, там установили эти звездочки. Но это уже через 50-60 лет после победы. Это только локальный характер, только в одном из районов по инициативе человека, а никак не по инициативе властей, чтобы где-то увековечить вот в этом плане. Ну и тоже интересный момент. Там все это отражено в экспонатах, а экспонатов 260 с лишним представлено. Так вот, один из экспонатов тоже меня поразил. Это местные газеты. Вот, ну, каждый район имел свою газету, как и у нас он имеет свои газеты. Но обязательно публиковали некрологи. И поскольку его поначалу посчитали, что он при этой операции погиб, вот при высадке этого десанта, потому что не объявился ничего, его посчитали, что он погиб, и появился некролог. Там, значит, не один, а прямо рядом два человека, вот фрагментик из газеты. Такого, конечно, у нас не было. Более того, даже вспоминается, что вот я как-то тут радиослушателям доводил о новой книге Максимова. Это фронтовик, инвалид войны наш Максимов. И он пишет в своей книге, что встретился с секретарем комсомольской организации своей. И тот ему сказал, ты знаешь, говорит, вот погиб такой-то, назвал его. Ну, говорит, а что никто не объявляет, то хоть бы это. А рекомендовали не объявлять, чтобы не сеять там вот какую-то такую волну. То есть у нас даже не объявляли. Вот в узком коллективе где-то, в школе, или вот откуда уходил парень, или там из села, это не объявляли. Вот такая тоже, как говорится, разница. Ну и поскольку пришло сообщение, что он погиб, значит, в своей местной церкви, где он прихожанин был, отслужили панихиду за упокойную службу в память о погибшем. Какая тут может быть параллель у нас? Церкви все были закрыты, священников не было. И вот самая страшная боль у людей, у вдов, у матерей погибших, у детей, это вот было вот такое живое, или как это сказать, оскорбительное забвение. Даже вот этот обряд, когда человеку требуется, когда пришла похоронка, надо бы вот какую-то службу, чтобы, ну, хоть какое-то успокоение было и достоинство, что о нем хоть кто-то чего-то. У нас все это закрыто и никакой памяти. Далее вижу, телеграмма есть от военного департамента. Не просто так. Это я про этого вот нашего, так сказать, военнопленного американца говорю. О том, что их сын, техник, сержант 4-го класса, то есть это не просто так, а подготовленный хорошо, взят в плен. И в телеграмме есть слова соболезнования родителям, что их сын убит при военных действиях. Это вот такое было. И что интересно, только что вот был июнь 44-го года, и уже в июле 44-го года, вот эта телеграмма. У нас же вот так вот взять сопоставление о том, что человек попал в плен, стало известно только вот сейчас, через 65, через 70 лет после того, как это произошло. И то только тогда, когда начинают обращаться и выпытывать у военных органов, у архивов, сообщите хоть что-то. Вот такого рода подход, он не красит никак нашу бывшую, так сказать, под партией вот эту армию. И, конечно, это страшное дело. Ну и положим тут тоже интересный очень момент. Вдруг они узнают, что он не погиб, а находится в плену. И узнают, что в плену не через 60-70 лет, как по советским нашим меркам. Никто толком, никто ничего не сообщал. А прямо письмо идет. Ну, кстати, вот до этого я бы хотел еще зачитать, как обращались. Генерал-адъютант, ну, в чине генерал-майора, Джон Улио, он пишет письмо родителям, значит, 9 сентября 44 года. Все это оперативно. Если в июне 44-го это случилось, он попал там в плен и прочее, так вот уже в сентябре получают они письмо. Я там слова записал. Пусть сознание того, что он, про сына проявил, что он принес высочайшую жертву на благо своего дома и страны, станет для вас источником утешения. Примите мое сочувствие в дни великой печали. У нас сколько массы, я видел этих вот массу извещений о гибели, или там извещение о том, что без вести пропал, там такие слова, ни слова нет, что сочувствуем, сожалеем, примите наши, ну, сочувствие или там скорбь, скорбим вместе, этих слов у нас не было, не находили нужным писать такие. И вот, находясь на фронте, пропал без вести. И одна женщина правильно как-то написала несколько лет назад, мне запомнилось эти вот слова. Говорит, вот, находясь на фронте, пропал без вести. Говорит, такое непонятное. Вроде как за углом простоял мой отец, а не воевал. Такие вот оскорбительные и малозначимые слова. Конечно, что это такое? И причем даже эти слова по без вести пропавшим приходили в семьи в 47-м году. Уже через 2-3 года после окончания войны. И не тогда, когда в 41-42 году, а вот через 5-6 лет, когда уж люди не знают, что там и было. Письмо вот на стенде из штаба командования 6-й части службы сухопутных войск от 18 сентября 44 года. О том, что вот со словами скорби, печали там высказано, и говорят, что вам положены льготы, так что вы определитесь, какие вам нужно. Либо выплата по наградным, либо отсрочка по платежам, если они есть, пенсия, страховка. И тоже вот письмо от военного министра. Кто-то у нас-то мог получить хотя бы от кого-то, ну, хотя бы от местного руководства, муниципалитета, ну, или как там сказать, района, города. Ничего вот этого близко не было. И вот тут письмо от военного министра Генри Стимсона. «Дорогой господин Байерли», это отцу пишет, «по просьбе президента страны я пишу, чтобы уведомить вас о посмертном присуждении медали «Пурпурное сердце» вашему сыну, технику-сержанту 4 класса Джозефу Байерли, пехота, пожертвовавшему своей жизнью для защиты нашей страны». Где такие слова у нас? Страшное дело. А что такое медаль «Пурпурное сердце»? Это все, кто погибал, вот они получали награду. И причем это все ведь оперативно, 16 ноября 1944 года, то есть буквально месяц-полтора-два, и уже решался этот вопрос, и военный министр сообщал это дело. Тут же висят такие документы, квитанция на получение посылок для военнопленных от американского Красного Креста. Это гигантская была поддержка американцев, но для англичан и прочих. Все страны получали вот такую помощь от Международного Красного Креста, от Американского Красного Креста. Это по международным договорам, по декларации в отношении к военнопленным и прочее. И только наша страна, наше руководство, вот этой самой ВКПБ, решили отказаться и отмахнулись от своих соотечественников. Никакой помощи в этом плане не было. Что удивительно, посылок для военнопленных, они, американцы, в частности, там вот есть штрих такой, делились, если попадали в этом же лагере советские военнопленные, то они делились. Причем не надо тут считать, что это была инициатива Германии по отношению к русским, там, к белорусам, к украинцам. Это не так. Потому что мне известно доведомо, ну, не из этой выставки, а другое, что к украинцам и белорусам, которые попадали в плен, но призваны были, ну, так сказать, попадали туда из той западной части, которая, ну, не советская была во время, вот, из оккупированной, шла вот эта самая помощь по Красному Кресту, и они получали ее, поскольку они как бы не были подведомственны советской армии, и вот тому самоограничению, от этой линии отказалось наше правительство, а никак не тут, не немцев. Не надо всех собак весить на немцев. И еще поразительное несовпадение, так сказать, различие. Это открытки из немецкого плена от 8 августа 1944 года. Ну, получено через несколько месяцев, вот там вот это все пишется. «Другой папа и мама, у меня все в порядке, я в плену в Германии. Мы получаем всего достаточно, чтобы продержаться. Плюс каждую неделю посылки от Красного Креста. Чтобы что-то купить, вместо денег тут идут сигареты, поэтому пришлите их как можно больше. Напишу на следующей неделе побольше». То есть право переписки из плена было раз в неделю. Мыслимо ли было для нашей вот армии такое? И это не немцы тут, это просто от этого отказалось наше командование, безжалостно относящееся к своим соотечественникам, которые не по своей вине туда попали. Мы уж об этом неоднократно говорили. Ну вот, еще из плена, август 44-го. «Вчера я играл в мяч, а сегодня собираюсь играть в футбол». Ну что говорить, даже я бы и комментировать не стал. «Сейчас все в порядке», — пишет он. «Здесь есть часовня, где ежегодно служат мессу, а также почти все виды спорта». Еще тут вот есть под стеклом на подиуме там образец такой, приказ от 21 марта 1945 года, когда уже он был после тяжелого ранения в советской армии, он воевал там, еще был ранен, о награждении Джозефа Байерля орденом «Пурпурное сердце» и бронзовыми ветвями дубового листа. Это 45-й год. Что такое? О чем я тут говорю? А тут вот как. Когда стало известно, что он не погиб, в вежливой форме попросили, чтобы вернули этот орден «Пурпурного сердца». Вот, потому что он полагался погибшим, а он, значит, жив. Ну, там с извинениями, и что, говорит, мы радуем вместе с вами, что он не погиб, а жив. Ну, вот полагается, верните. Но поскольку он был ранен, и не один раз, то этим солдатам полагалось обязательно орден Пурпурного сердца. И на одном ордене вот, полагалось закреплять, сколько было ранений, столько дубовых листьев прикреплялось. Ну, там маленькие они, конечно, не то, что там натуральные, там из бронзы такие листики. Значит, и вот у него в конечном итоге скопилось 4 таких листика. То есть он был 4-жды ранен, как минимум. Ну, тут же вот награждение, значок там. И мне особенно поразило, конечно, ну, тоже вот смотрите, 28 июня 45 года, только что закончилась война и прочее, его вручают свидетельство о почетном выходе на пенсию. Какому военнопленному советскому хоть что-то в 45 году давали? Кроме разве что срока какого-нибудь и оскорбительного пребывания на лесоповалах, в шахтах, значит, вот других там местах на тяжелейшей работе, огульно и без всякого разбора, а тут о почетном выходе на пенсию. Ну, тут приводится история болезни из советского госпиталя, где он лечился от ранения после вот этого, танковых сражений уже в Берлине, вот этих местах был. Удивительные данные. Вот еще я бы сказал, награда какая. Красивая такая медаль. Ну, не медаль, а она как... Она действительно как медаль выглядит. С колодкой, как надо. И по кромочке колючая проволока. Это медаль военнопленного. Это почетная награда для тех, кто побывал в плену. Как мученики. Как люди, пережившие наиболее. И мы вот бьемся. 15 лет бьемся. Чтобы посмертно были награждены хоть чем-то наша страна, хоть чем-то бы отметила вот людей, отдавших жизнь ради общей победы. И пока это вот не удается. Здесь же я смотрю, у наших союзников эти вопросы решались. Кстати, тоже интересно, вот он воевал на американском танке «Шерман». И танком командовала, ну, она командир батальона была в звании капитана, там, майора. И он пишет, говорит, я очень жалею, это из его переписки, что не записал тогда ни имен, ни адресов, и даже номера-то той части толком. Потому что не до того была шла война, и я, говорит, еще толком ничего не понимал, и англоговорящих-то было мало. А сам он воевал в 101-й американской дивизии, находился в шталаге. Вот такие дела. Как говорится, если найдете... 10 сходимостей каких-то с нашим, это было бы хорошо. Тут 2-3 нету сходимостей. Как, насколько по-разному. Разные союзники наши воевали с общим врагом. И какое разное отношение было к солдатам.
Собственно, и сегодня отношение к патриотизму в этих странах тоже весьма разное.
Последствия весьма, того... весьма. Сегодня еще наблюдается такая странная тенденция. Принизить вклад союзников. Ну, как вот можно принижать? Я полагаю, что, ну, положим, там раздаются голоса, что там США? Так стало быть, про Монголию вообще не вспоминать? Это маленькая страна, солдат она туда не посылала. Посылала там полушубки, коней, вот малорослых наше сельское хозяйство, на Востоке они были, это по воспоминаниям людей, с которыми я встречался и знаю. Можно вообще не поминать? Вот это вот какая-то странная непорядочность, неуважение вот к вкладу, который могли внести та или иная страна, та или иная, значит, вот демократическая страна. Ведь что взять одну только цифру? В годы войны в армию, в нашу, было направлено только американцами 450 тысяч автомобилей. Это Студебекеры, Виллисы. Вся армия могла передвигаться. Наши-то машины разве могли быть в сопоставлении с ними? Уж тут мне не надо никаких литературных источников. Я помню эти машины. Я своей детской памятью помню. Насколько это были мощные по тем временам машины, Студебекеры. Эти танки, вот он даже воевал-то, в нашей части на танке «Шерман». Это американские танки. Ну, знаете, хотелось бы, был бы, наверное, разговор тоже по-своему интересный по параллели. Но вот в статье по открытию выставки там говорится, что они сегодня склонны считать, что он воевал под командованием советской вот армии Александры Самусенко. Я посмотрел Александру Самусенко, это в статье в «Вечерний Екатеринбург» как раз вот было. Думаю, что это такое, мифическая фигура или нет? Нет, нашел данные. И вот эта женщина, Александра Григорьевна Самусенко, она погибла последние, так сказать, месяцы войны. Она умерла от ран 3 марта 1945 года, когда уже как раз из госпиталя был выписан вот Джозеф Байерли и уже находился на пути в Генеральное консульство Польши. И, значит, оттуда до Москвы добирался своим ходом, значит, с письмом от Жукова, потому что Жуков был в госпитале, потому что его заинтересовало, как это американец, да еще ранен, да еще в госпитале, ну-ка заеду. И вот был, встретился. И он его снабдил бумагой, которая открывала все эти двери. Ему не строили препятствия при того, чтобы добраться до Москвы, иначе это же что вы, иностранец в стране? Ну, вообще странно даже представить. Что это как могло быть? Это вот ему помогло. Ну и вот Самусенко Александра Григорьевна. Она, значит, вот из Читы, причем в сведениях, любопытно, уральский след находится. Я, правда, не раскопал, что и как, но с Челябинском как-то связано. Потому что в Челябинской книге памяти Самусенко есть, вот это Александра Григорьевна. Что там и как, они, видимо, там раскопают у себя, какая была связь и чего. Но, истинно, судьба-то какая любопытная. Она с 1934 года в армии, будучи сама очень молодой, тут пишет, то ли 20-го года, то ли 22-го, то есть что такое, в 13-14 там, лет, что ли, она. Оказывается, там написано, что она была воспитанница в частях Красной армии. То есть не сын полка, а дочь полка. В те времена. И воевала она вот так вот, 126-я танковая, Чертковская ордена Ленина, краснознаменная орденов Суворова, Богдана Хмельницкого бригада, танковая бригада. Вот это сведения, которые даны были начальником штаба, полковником Катиркиным. И что там и как вот эти данные. Первый гвардейский танковая бригада. Вот имен и орденов, которые я тут назвал. Ну, это с нею связано. Где там, что погибло. Мать Давиденко, ее Евдокия Ивановна, жила в то время в Москве, Большая Ордынка. Ну, вот любопытно, что в книге памяти Челябинской области, в томе втором, на 94-й странице, там тоже вот есть она, гвардии капитан, офицер связи штаба, 1-го гвардейского танковой бригады, похоронена в Польше, в Шетцинском воеводстве, тут место указано. Но главное, что тут уральцы тоже, в этом же полку, в этой же вот бригаде были. Вот из Челябинской, из Садки Челябинской области, Обвинцев Борис Васильевич, гвардии старший техник-лейтенант, погиб 11 марта 1945 года. Я брал тех, которые в это же время. Не за весь военный период, а вот именно в это. В Германии Большау похоронен. Мокин Павел Иванович, 1904 года рождения. Гвардии майор, заместитель командира батальона. Вот, и родом из Кировской области, а призывался в Верхотурье. Ну, значит, Верхотурье у нас, Свердловская область. Из деревни Большие Греховы. Погиб 19 января 1945 года. И как раз вот американец-то в эти дни воевал и тоже был подранен. Вот. В Старой Польше похоронен. Тут написано, значит, где, откуда, кто родом. А дальше идет вообще читать даже страшно. Потому что тут откровенно пишут. Сгорел в танке, сгорел в танке, сгорел в танке. Вот сгорел в танке 20 марта 1945 года. На южном скате высоты 165, западнее 10 километров от Гдыни, Тагильцев Петр Григорьевич, гвардии сержант, заряжающий 2-го танкового батальона, Свердловская область, Каменский район, ну, понятно, Каменск-Уральский, деревня Баевка, мать Агриппина Сергеевна, С ним сгорел в танке командир орудия гвардии сержант Пуценко из Тюмени Алексей Матвеевич. В тот же день на этой же высоте сгорел в танке Шумков Василий Иванович, гвардии старший радист, пулеметчик этой же самой батареи. Он из Исовского района, Нижняя Тура, улица Ленина, 17, Юлия Степановна Шумкова, мать. То есть это все молодь, ребята-то были. 19 января 45 года убит гвардии сержант, заряжающий танка 3-го танкового батальона в Польше. Место указано — Козманов Алексей Павлович, 26 года, всего-то 19 лет. Из Бобровки Арамильского района Свердловской области. 20 марта 45-го тагильчанин гвардии сержант сгорел в танке на той же высоте 165. Громов Василий Иванович, механик-водитель танка. Он 18-го года, кандидат партии там был. Вот так вот. Сгорел в танке камышловец из деревни Федюшина, Холодков Павел Николаевич. Это он 24-го года, тоже вот второй танковый батальон. И произошло это 25 апреля, за 10 дней до победы. В Берлине, на улице Берлинерштрассе. Я по этой улице вот недавно ходил. Никаких там следов таких боев, слава богу, нет. Вот так вот. И умер 16 марта 45 года танкист 23-го года рождения, то есть 22 года всего-то. Призванный из Серовского района, Туринского рудника, Кожевник Василий Иванович. И причина указана, от чего умер. Сегментарное осколочное ранение. Умер от отека легкого при выраженном менингите. Могила номер 6 на военном кладбище города Ландсберг. Так что вот и американец, и наши. Все это вот переплетается в великой битве и народов, и государств.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Такая действительно очень тяжелая тема разговора сегодня, военнопленные. Конечно, мы много, наверное, из литературы читали о том, как бесчеловечно относились к нашим пленным немцы. Наверное, было, несомненно, это было, потому что человеческий фактор. Но самое страшное то, что также бесчеловечески относилось и наше советское правительство, вот это уже, наверное, намного труднее понять. Спасибо большое. Назовите адрес для писем для наших слушателей.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, шлите письма. Адрес наш 620-075, это индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Новая встреча, как всегда, через 2 недели. Всего доброго.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию спалшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд. И пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. живущие, не ставьте многоточие за именами в перечне потерь.